Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Трошки часу ще в мене є для того, щоб вам повідомити про те, що пишуть іноземні медіа про війну в Україні. Наприклад, є колонка редакційної ради The Washington Post про перспективи подальшої європейської єдності в питанні України. Поки лідери G7 збиралися на щорічний саміт, путінські війська завдали, здавалося б, довільних ракетних ударів по Україні та посилили артилерійський наступ на Лисичанськ. Схоже, мета кремлівської бійні – порушити єдність західних союзників України. Про це пише редакція. Відповідь G7 на це – продовжити надавати Україні фінансову, військову і дипломатичну підтримку та запроваджувати нові санкції проти Росії. Між союзниками України вже ж є розбіжності, а Путін, який один – керує своєю країною, бачить у них вразливість і намагається ними скористатися. По суті, Путін поставив на те, що Захід зламається, але очевидно, що він схибив, адже трансатлантична єдність тримається. Ніхто не знає, чим закінчиться війна, але якщо опір України та тверда спільна позиція Заходу триватимуть, успіхів буде ще більше, резюмує редакція Washington Post. Ми наразі знову чекаємо нашого спікера, тут вже жартуємо в нашому чаті, що щось пороблено, бо зараз він не на зв'язку. Для того, щоб ви розуміли контекст, про що ми маємо далі говорити. Ви пам'ятаєте таку новину про те, що головне управління розвідки повідомило, що ФСБ готує вибухи будинків у Мозирі, у Білорусі. Вона саме робить це для того, що готує таку жахливу операцію для того, щоб залучити Білорусь до війни. Зрозуміло, коли от саме я почув таку інформацію, то перше, про що я згадав, це саме вибухи жилих будинків в Росії у вересні 99-го року. І ці вибухи відбулися у Буйнакську, Москві та Волгодонську. Саме ці так звані теракти стали приводом для того, щоб почати Другу Чеченську війну. Як результат цієї Другої Чеченської війни був знищений супротив з боку тих, хто намагався, воював за незалежну Ічкерію. Ну, я вже ж одразу я згадав про книгу, вона має назву «ФСБ підриває Росію», повна назва «Федеральна служба безпеки, організатор терористичних актів, викрадень та вбивств». Вона була написана істориком Юрієм Фельштинським у суавторстві з колишнім співробітником ФСБ та КДБ Олександром Литвиненко. Олександра Литвиненка отруїли в Лондоні у 2006 році. Це була досить гучна історія. От мені вже кажуть редактори, що саме Юрій Фельштинський, історик, з нами на зв'язку. Юрій, здравствуйте, слышите ли нас?
Добрый день, слышу вас, все хорошо слышно.
Да, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Ну вот я, собственно, рассказывал о том, что появилась же эта новость, мне кажется, неделю тому назад, о том, это как раз было сообщение от Главного управления разведки Украины, о том, что ФСБ готовит взрывы домов в Мозере, в Беларуси, ну просто для того, чтобы втянуть Беларусь в эту войну. И разумеется, что я сразу после этого вспомнил о терактах 99-го года и, конечно же, о вашей книге ФСБ взрывает Россию. Как вы считаете, вот когда вы услышали эту информацию, удивила ли она вас, или это нормальная, в принципе, практика для ФСБ взрывать дома с мирными жителями?
Нет, ну, конечно, удивило. Мы же говорим о 99-м годе, это еще даже до прихода Путина к власти, и он тогда только что перешел с должности директора ФСБ на должность премьер-министра, а директором ФСБ стал его коллега Патрушев. Конечно, удивило это не то слово, да, в это было очень трудно поверить, это было абсолютно невероятно. Хотя потом, когда мы с Литвиненко уже стали все всерьез анализировать, уже тогда, когда мы работали над книгой, то выяснилось, что точно так же была спровоцирована и начиналась Первая Чеченская война. Она тоже начиналась с терактов. Просто это был 95-й год, общество было еще 94-й, 95-й, общество было еще как бы не столь циничным, поэтому тогда было достаточно как бы небольших терактов. Да? Автобус взорвали, несколько человек погибло. Да? Какие-то вот мелкие были теракты, мы бы так их назвали. Перед Первой Чеченской войной в тот период подследственность по терактам находилась в ведении милиции. И милиция работала, ну, тогда вполне профессионально, и все террористы были задержаны, и все они оказались сотрудниками спецслужб. Они работали все под очень важным, в общем-то, человеком, одним из самых, наверное, важных спецслужбистов, занимавшихся тогда вот такого рода деятельностью, Макс Лазовский. Они все были арестованы, все были осуждены, все. Хотя осуждены они были не за теракты, а за какие-то мелкие провинности, типа незаконного ношения оружия. ФСБ давала рекомендации всем, что они хорошие люди и честные сотрудники. Их осудили на мелкие сроки перед августом 99 года, перед сентябрьскими взрывами 99 года. Их всех освободили решением Верховного суда Российской Федерации, что был очень редкий случай. Поэтому на самом деле подрывы домов, вернее так, террористические акты в преддверии готовящейся войны оказались стандартными приемами, да, спецслужб.
Мы просто прямо сейчас, простите, что перебиваем, мы просто сейчас видим подобную же историю, да, вот, например, российские пропагандистские медиа, да, они продолжают сообщать о том, что, скажем, Украина обстреливает мирный Донецк, ну, имеется в виду цивильные, просто жилые дома обстреливает, при том, что уже сами жители, да, Донецка в это не верят, там, если, ну, изучить телеграм-каналы, где они переписываются, то мы видим, что они, ну, просто могут отследить, да, вот звук как бы выпущенного снаряда, и вот он уже прилетел, и все, ну, то есть даже местные жители понимают, что он прилетает, ну, со стороны, как бы свои, если можно так говорить. Как вы считаете, ну, вот сейчас, когда Главное управление разведки Украины сообщило о том, что вот подобная операция в Мозыре готовится, означает ли это, что она уже исключена?
Нет, абсолютно не означает, потому что российской стороне важно, собственно, подготовить как бы информационную базу, да, для тех или других заявлений. И вот вы сейчас процитировали какие-то утверждения российской пропаганды. Понимаете, анализировать заявления, исходящие из российских источников, совершенно бессмысленно, да, потому что ни одного слова правды мы все равно не услышим, да, анализировать то, что там заявляет Путин. Ну, анализировать можно, но ни одного слова правды мы тоже там не услышим, и верить никому из них нельзя. Могут ли они готовить теракты в Белоруссии? Могут. Проведут ли они их, несмотря на то, что во всем остальном мире за пределами Российской Федерации и Беларуси будет ясно, что это организовано российскими спецслужбами, и что это абсолютная провокация, я думаю, что российскую сторону это не остановит, и они эти акты проведут, и все равно будут утверждать, что это те теракты, которые провели там украинские спецслужбы. Поэтому белорусов тут, к сожалению, ничто не спасет. Нужны ли эти теракты российской стороне, так же, как они нужны были перед Первой Чеченской войной и перед Второй Чеченской войной? Может быть, и не нужны, потому что сейчас как бы уже ситуация такая, что мы в войне реально находимся, и любая сторона может делать, в общем-то, без серьезной подготовительной базы любые заявления, да, и шаги, которые уже намечены, они, скорее всего, все равно будут реализованы. Поэтому не обязательно эти теракты будут действительно проводиться, именно потому, что они, в общем-то, не сильно нужны. Да. У Путина есть инструменты заставить Лукашенко войти в войну открыто, потому что, на самом деле, Лукашенко уже в войне, да, с его территорией обстреливается Украина, с его территории заходили российские войска, поэтому Лукашенко уже как бы вместе с Путиным в этой войне увяз по уши.
Но... А какие у Путина инструменты, на ваш взгляд? Вот какие именно, вот что именно вы имеете в виду?
Ну, понимаете, Лукашенко диктатор, не пользующийся вообще никакой поддержкой внутри страны. Да? Поэтому власть его держится только на поддержке России, на Путине и на собственных спецслужбах, которые, я уверен, тоже поддерживаются Россией, потому что у меня даже есть некие сомнения в том, что без помощи России Лукашенко смог бы удержаться у власти в Белоруссии. Поэтому Лукашенко поставил себя в совершенно безвыходную ситуацию, когда он может либо полностью как бы лечь под Путина, либо быть снесен, да, с лица земли и как политический деятель, и, может быть, как человек. Да? Поэтому Лукашенко понимает, что его могут убить в любой момент. Поддержки у него нет ни внутри Беларуси, ни на Западе. Поэтому рассчитывать ему ни на кого, кроме Путина, нельзя. Другое дело, что для Путина Лукашенко сейчас очень полезен и может оказаться очень важен, если речь зайдет, то есть речь уже идет, да, если мы дойдем до практической переброски ядерного оружия из России в Беларусь. Вот это очень важный и очень опасный момент, потому что, как мне кажется, планы Путина заключаются в том, чтобы потенциальные ядерные удары наносить не с территории Российской Федерации, потому что тогда ответные удары будут по территории Российской Федерации, а с территории Беларуси, которая формально независимое государство. К тому же, к сожалению, в данном случае Беларусь слишком как бы внутри Европы находится, и отвечать по Беларуси термоядерным оружием может оказаться довольно сложно, потому что радиация может уйти за границы Беларуси, да, она относительно небольшая страна. Я думаю, что это то, что Путин еще планирует как бы задействовать, да, вот использовать Лукашенко как диктатора, готового нанести ядерные удары по Украине, Польше и Литве. Это страны, которые названы были уже российской стороной и белорусской стороной. И в этом смысле Путину нужен независимый в кавычках Лукашенко и формально независимая Беларусь. Я думаю, что это та причина, по которой Россия до сих пор формально не аннексировала Беларусь, да.
Ну вот мы говорим, да, вот мы уже, разумеется, с самого начала вот широкомасштабного вторжения России в Украину, да, мы как-то так уже, в принципе, на бытовом уровне начали говорить о ядерном оружии. Есть мнение о том, что, скажем, и Путину, ну и тому же Лукашенко, скорее выгодно пугать этим ядерным оружием, хотя точно то же самое думали об вот этом окружении, да, в том кольце, которое создал Путин еще в конце прошлого года вокруг Украины, что ему выгоднее пугать, чем, ну, скажем так, начинать это вторжение. Но в одном из ваших интервью я прочитал, или даже, может быть, послушал, вы говорили о том, что вот у старых чекистов, а мы тут говорим, тут уже возвращаясь как раз и к вашей вот книге «ФСБ взрывает Россию», вы там изучали довольно серьезно вот эту Федеральную службу безопасности, этих бывших кегибистов. Так вот, в интервью вы сказали, что у старых чекистов есть амбиция начать термоядерную войну. И против Запада, разумеется. И как бы в подтверждение ваших слов была статья издания такого независимого «Важная история», она называется. И они как раз рассказывали о том, что вот в этих старых кабинетах сидят все те же люди, для которых никогда не закончилась холодная война. Как вам кажется, есть ли какая-то система, ну как это, сдержек и противовесов, что окей, у этих чекистов есть такая амбиция, и вот, наверное, они бы хотели умереть, думая о том, что они показали Кузькину мать Западу, но есть ли что-то или кто-то, кто им скажет, слушайте, да вы с ума сошли?
Начнем с самого конца. К сожалению, нет. И в этом очень большая проблема. Кстати, в Киеве издано на русском и на украинском очень важная моя книжка, написанная вместе с еще одним подполковником КГБ Владимиром Поповым, который называется «От красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство». 1917-2036. Ну, 2036 – это год, до которого Путин планировал быть президентом. Она была написана еще до войны и опубликована еще в прошлом году. Вот это как раз книга об истории КГБ. Да, как КГБ приходило к власти в России, как оно захватывало власть и как оно ее наконец захватило в 2000 году. Понимаете, эта структура, созданная в 1917 году в декабре. Из декабря 1917 года у них, собственно, была одна задача – захватить весь мир. Вот эта задача осталась неизменной. И сейчас они впервые, благодаря либо глупости Путина, либо отвязности Путина, либо отмороженности Путина, и не только Путина, да, к этой задаче приблизились. Понимаете, что очень важно понимать. Впервые в мировой истории госбезопасность контролирует огромное государство, к тому же термоядерную державу. Этого никогда не было. В государствах всегда управлялись, ну, либо монархами, либо диктаторами, либо политическими партиями, да, там, многочисленными, плохими или хорошими. Но госбезопасность государство никогда не контролировало. Вот вы спросили про какие-то сдержки, да, и противодействие. До 91 года этим противодействием была коммунистическая партия, которая была над КГБ, над госбезопасностью. Да? А вот в 91 году, после развала Советского Союза, госбезопасность, собственно, избавилась от этого политического контроля. Он тоже, конечно, был очень такой специфический, потому что это был контроль компартии. Но хоть какой-то контроль над госбезопасностью был. А сейчас они в свободном плавании, в свободном полете вот распахнули крылья, да, и вот наконец-то они вздохнули впервые. Да? И вот впервые они, собственно, и реализовывают ту свою старую программу, которая еще в декабре 2017 года в целом, да, была уже сформирована. Захват мира. Ну, вот так получилось, что начали с Украины. Могло как-то иначе сложиться. Но на самом деле это не про Украину, действительно. Просто Украина стала первой жертвой. Это про захват даже не только бывших советских республик, хотя в первую очередь бывших советских республик. Это на самом деле еще и снова захват всей Восточной Европы. А как неоднократно при этом говорит в речах и Патрушев с одной стороны, и Путин с другой стороны, это противостояние коллективному Западу, НАТО, Соединенным Штатам. Да, поэтому амбиции у этих людей очень серьезные. И вы правильно сказали, что в любом, как бы, в любом блефе только доля блефа. Да? Вот, понимаете, идет концентрация войск российских вдоль украинской границы. Блеф это не блеф. Или не блеф. Блеф или не блеф. Да? И вот многие аналисты гадали, начнет Путин войну или не начнет Путин войну. Если, был ли тут элемент блефа? Безусловно, был. Но представьте себе, что Украина увидела, что российские войска сконцентрированы, подняла ручки, сказала, все, мы все поняли, мы сдаемся, меняйте правительство, захватывайте территорию, мы ваши.
Трудно представить, но предположим.
Представить, да. Но вот, но это, вот это случай, да, когда блеф сработал. Но блеф не сработал, поэтому пришлось начинать войну. Абсолютно то же самое, та же вот карта, тот же сценарий, начнет разыгрываться с термоядерным оружием. Поверьте, я просто не знаю, когда именно это будет. Я не знаю, сколько времени нужно для того, чтобы перебросить ядерное оружие в Беларусь, например. Да? Будет ли речь идти о тактическом ядерном оружии, которое можно быстро достаточно перебросить, или о стратегическом. Да, это уже там, следующий этап. Но, допустим, это оружие уже переброшено. И, допустим, Запад это позволил, что я считал бы, было бы катастрофической военной ошибкой. Да? То есть, потому что я считаю, что в секунду, когда возникает подозрение, что это оружие начинает перебрасывать в Беларусь, Запад обязан начинать открытую полномасштабную войну НАТО, да, обязаны начинать открытую полномасштабную войну, вот входить в эту войну на территории Украины и на территории Беларуси, да, и я уж не знаю, нужно ли входить уже тогда.
Ох, ну вы знаете, простите, что снова перебиваю, но вот недавно как раз была статья в издании The Atlantic, да, и там как раз автор, он поговорил с разными американскими военными, ну, на тему того, вот как раз ядерной угрозы со стороны России. И, честно говоря, из того, что он понял, да, из этих разговоров, что там нет, в США нет пока что, ну, решения какого-то понятного, как они будут реагировать на эту ядерную угрозу. То есть мы можем получить, ну, как это называется, всестороннее осуждение этого факта, то, что на английском называется moral outrage, да, но совершенно не значит, что мы сможем получить какой-то симметричный ответ. Вот как вам кажется, когда, в какой момент НАТО должно понять, что все серьезно, и им пора вступать в эту историю? Потому что пока что мы видим, что они готовы просто поставлять оружие, но, ну, максимально дистанцируясь от того, что нет-нет, ребята, это не мы, это только наше оружие, это железяки.
Ну, на самом деле, понимаете, НАТО обязано было это понять, я там даже дату назову, 25 февраля этого года, да, или 24 февраля этого года, во второй половине дня, после того, как Россия вошла в Украину. Но это отдельный разговор. НАТО и Евросоюз – это сложные бюрократические структуры. Запад реагирует на все очень медленно. Есть ли понимание, что эта угроза как бы абсолютная, что она исходит из России? Есть. По последним результатам вот встречи руководителей НАТО в Мадриде, по тем заявлениям, которые были сделаны, абсолютно понятно, что НАТО понимает, что война началась, да? Да, есть политики, которые надеются, что эта война останется в рамках, в границах Украины, да, и не превратится из российско-украинской войны, формально говоря, в мировую войну. Есть такие политики. Я думаю, что военные считают иначе, но как бы управляют Европой и миром политики, и будем надеяться, что они знают, что делают. Но, понимаете, возвращаясь, или чтобы закончить разговор проблем, да, поэтому вот с угрозой ядерным оружием тоже будет, как говорится, сначала элемент блефа, да, что Запад испугается и скажет: все, мы все поняли, берите все, что хотите. Да? Но Запад этого не скажет, я вам сразу говорю, Запад этого не скажет. И тогда Путин будет снова стоять перед выбором, ну, как в вопросе о вторжении в Украину, да, входить или не входить, начинать ядерный удар или не начинать. Да. А вот что будет после того, как будут нанесены первые ядерные удары из Белоруссии по, например, Украине, например, Польше и, например, Литве, если честно, я просто не возьмусь сейчас.
Понимаю. Я тогда, знаете, у нас...
Потому что я искренне не знаю.
Да, никто, я думаю, не знаю, никто не может этого предсказать. У нас, к сожалению, не очень много времени, а я вот хочу еще у вас все-таки выяснить. Вот вы говорите, да, о том, что есть эта госбезопасность. Ну, вот там было КГБ, вот оно стало ФСБ, что существует она там с декабря 1917 года, и сейчас она, значит, захватила власть. Но это же не какой-то безликий орган. Вот как мы можем описать, что это за люди, которые там в госбезопасности? И тут стоит все-таки напомнить нашим слушателям, что ФСБшник и КГБшник, КГБист, собственно, сам Путин, который сейчас возглавляет Россию.
А это очень легко себе представить. Вот Путина же мы видим, уже 20 лет он у нас маячит перед глазами. Патрушева мы видим, он 20 лет у нас маячит перед глазами. Вот представьте себе, что их не двое, а 2000. Вот это и будет высшее руководство госбезопасности, которое в целом определяет политику Российской Федерации. А есть своеобразное политбюро внутри КГБ, вот как было политбюро в Компартии, которое управляло Советским Союзом. А в КГБ тоже есть свое политбюро, оно называется коллегия ФСБ. А изначально в 1918 году она называлась коллегия ВЧК, а потом коллегия ОГПУ, а потом коллегия НКВД. Это, если мне не изменяет память, может быть, что-то сейчас изменилось, то, по-моему, это 18 человек. Это 18 человек высших руководителей госбезопасности, которые как бы управляют всем по линии госбезопасности. А поскольку никакой другой линии нет, понимаете, ведь в России политические партии, что удивительно, да, они существуют для того, чтобы в Думе законы подписывать, которые из Кремля приносят, и пропагандой заниматься. Но они не занимаются борьбой за власть. Да? Россия единственная страна, где политические партии не борются за должность президента. То есть это как бы все согласовывается. Ну вот последний раз согласовали в 2020 году, что это будет Путин. И вот с тех пор это Путин. Поэтому никакой другой силы, кроме госбезопасности, в Российской Федерации нет. И что очень важно, что впервые в мировой истории госбезопасность еще контролирует и армию. То есть вот армия подчинена официально, да, госбезопасности. А такого не было никогда и нигде. Да? Вот как госбезопасность никогда и нигде не управляла государством, так госбезопасность никогда и нигде не управляла армией. Поэтому мы видим все те зверства, да, которые мы наблюдаем в Украине, потому что это не просто российская армия абстрактная, а это войска СС, да? Это эсэсовские войска. Там вся армия — это эсэсовские войска. Соответственно, с теми задачами и инструкциями, которые им спускаются из Лубянки. Вот и все. Так что все как бы легко объяснить. И, к сожалению, с этими людьми нельзя ни о чем договориться, нельзя вступать в переговоры, потому что они уже сейчас начали последнюю войну в своей как бы, жизни, карьере, в истории своего ведомства. Да? Они как бы, больше 100 лет к этой войне готовились. Госбезопасность — единственное ведомство, которое уцелело после развала Советского Союза. Самое старое ведомство, ему больше 100 лет. Да? Они всю жизнь к этой войне готовились, и да, они хотят войти в историю, как люди, не побоявшиеся начать термоядерную войну с ненавистным и проклятым Западом. Да? Потому что в этом и есть смысл их жизни. Да? Он именно в этом. В том, что было сформировано, мы даже можем сейчас уже улыбнуться этому, в 1917 году под лозунгом мировой революции, да, весь мир носили, мы разрушим до основания, а потом мы новый мир построим.
Да? Юрий, спасибо вам большое за то, что помогли разобраться. К сожалению, закончилось время у нас в эфире. Нагадаю слухачам, Юрий Фельштинський, історик, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької, потім моя колега Алла Кошляк продовжить цей ефір.
Спеціальний ефір на радіо НВ.